братья и сестры, наша первая часть служения подходит к концу. Мы еще послушаем Слово Божие, помолимся. И кого Господь будет призывать, чтобы исправлять пути свои, жизнь свою, для Христа открыть сердце свое, открыть жизнь свою, это будет можно сделать вот сейчас. Я читаю текст, который написан в первом послании Тимофею, 6 глава, с 9 стиха. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями». Молодежь дорогая, вот мы говорим о подвиге веры, о подвязании. Вы знаете, этого не может случиться, если нету внутренней сути, внутреннего содержания. Если нету человека внутри тесной, глубокой связи с Богом, невозможно идти на подвиг. Ради чего? Ради чего? Когда теряется связь с Иисусом, тогда вместе с апостолами, которые оставили Господа распятого, можно сказать, иду ловить рыбу. Вот только так и бывает. Или пойдет кто на поле свое, кто на торговлю свою, кто куда. А когда есть внутреннее содержание, тогда оно влечет на подвиг. Вот в этой жизни веры есть две стороны. Вот о них уже брат Борис напомнил, как апостол Павел сказал: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Вся его жизнь и служение как течение, как бег. Как бег, как состязание. А внутреннее содержание, говорит, веру сохранил. Вернемся к нашему тексту, который мы прочитали. Здесь написано: «Ты же, человек Божий, убегай этого, а преуспевай». Преуспевай в правде, в благочестии. Вот это то внутреннее, от чего рождается подвиг веры. И если этого внутреннего не взращивать в себе, не воспитывать, не найти закономерности, откуда оно произрастает, не найти эти духовные принципы, подвига веры не будет. Вот приходится наблюдать за жизнью верующих людей. Наблюдать для чего? Чтобы помогать, чтобы вовремя поддержать. И вы знаете, что заметно? У одних получается духовная жизнь, а у других нет. В одной местности недавно пришлось посетить одну семью и беседовать с ними. Муж и жена плачут оба. Говорят: «Никакие мы не верующие. Мы члены церкви, но мы никакие не верующие». Вот они так самокритично о себе рассуждают. Домашней церкви нету, подвига веры нету, как-то вот жертвенности нету, Слово Божие очень редко читается. Вот такой упадок. Сути нету внутренней. И это рождает вот такую жизнь бесплодную, жизнь поражения. А когда есть внутреннее, тогда будет подвиг, тогда будет победа, тогда течение совершишь, тогда выполнишь назначенное тебе Господом, все получится. Я хотел особенно обратить внимание на одно слово: «преуспевай в благочестии». «Преуспевай в благочестии». Это одна из таких духовных добродетелей внутри человека, очень интересное, что производит оно, какой плод производит в человеке. Вот мы читаем чуть раньше, о благочестии упоминалось. 3.16, 1 Тимофею, написано. У кого есть Библия, откройте и посмотрите этот текст. «Великая благочестие – тайна. Бог явился во плоти. Великое благочестие – тайна – это что великий, необъятный, непостижимый Бог, святой, прекрасный, явился во плоти. Вот это благочестие – тайна. Братья и сестры, наша благочестивая жизнь, она тоже так же выражается. Когда мы в своей личной святой жизни являем Бога, выражаем Его сущность, какой Он есть, являем Его любовь, Его святость, Его зависимость от Отца, Его послушание Отцу Небесному, вот это есть благочестие. Тайна благочестия – это Божью жизнь святую, вечную жизнь переживать внутри и являть ее вокруг себя. Брат приводил пример, что прохожий просит сестричек, остановитесь, перекреститься ему хочется. Святой лик увидел. Увидел святой лик, его потянуло на поклонение. Хотя неправильно, но как он представлял? Братья и сестры, так и бывает. Апостол Павел при жизни своей говорил, уже живу не я, но живет во мне Христос. А почему? Как это у него получалось? А потому что перед этим он писал филиппийцам, что он все почитает за сор, чтобы приобрести Христа, чтобы Христос явно в нем проявился, открылся. Как вот и брат проповедовал Александр, что Иоанн пришел для чего? Дабы он явлен был Израилю. В служении Иоанна должен был явлен быть Спаситель, Мессия Израилю. Так же само в нашей жизни, в жизни молодых верующих, Бог Святой должен быть явлен, Он должен быть виден. Вот мы говорим о предопределении. Библия два предопределения называет. Одно предопределение, Римлянам 8 глава, 29 стих. Бог предопределил нам, уверовавшим, быть подобными образу Сына Своего. Вот это предопределение. Второе, это когда Бог предопределяет для определенного служения. Еще до рождения человека, заранее назначил. Это его власть, суверенитет, это он имеет право делать. Ко спасению Бог всех предназначил, всех зовет, всем желает дать покаяние. И вот это вот процесс освящения, это как раз есть тот процесс или воспитание нашей души, когда в нас должен быть явлен Христос. Явно, четко, чтобы все увидели Бога в нашей жизни. Откуда начало, начало такой жизни, такого внутреннего содержания, чтобы благочестиво поступать, чтобы жить, и Божья жизнь нас переживала здесь на земле? Братья и сестры, начало, вот Петр говорит во втором послании Петра, 4 глава, 1 глава, с 3 стиха. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Посмотрите, Бог заложил фундамент, чтобы нам можно жить благочестивой жизнью, чтобы Господь был явлен в нашей жизни. А что сделал Бог для этого? Он призвал нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти. Вот что сделал Бог. В результате нашего покаяния, возрождения, нашего соединения верою с Господом, мы стали причастниками Его божеского естества, Его божественной природы, которую в результате возрождения через Духа Святого Господь нам даровал. И теперь истинное благочестие – это чтобы, удалившись от господствующего в мире растления похотью, явить славу Божью в нашей жизни, показать эти качества святого Бога в нашей жизни. Вот это наше призвание, молодежь. Если это будет в нашей жизни, будет подвиг веры. Тогда служение обретает смысл. Бесполезно служить плотью Богу. Бесполезно, если жизнь мирская или полумирская, если жизнь не протекает в процессе освящения, если не видно Христа, какое будет тогда благовестие, служение, какой подвиг? Пытались люди так делать. А Господь говорит: удалите от меня шум песней ваших. Люди жертвы приносят. Господь говорит: ненавидит душа моя праздники ваши. Не хочу, они дым для меня, ваши жертвы, не могу обонять. Почему? Люди совмещали нечистую жизнь и служение Богу. Молодежь, хочется поделиться размышлениями, как достигать святой жизни. Это сегодня особенно важно. Иногда борются молодые друзья, и не получается. И плачут, и ищут совета, и исповедуются. А иногда и по много раз исповедуются, а победы нету. Поэтому начало правильное, оно происходит от соединения с Господом, через покаяние и веру. А дальше что? А дальше будет борьба. Начинается подвиг. Самый больший подвиг веры – это победить себя. Потому что от природы, от Адама, мы унаследовали все гордое «я», эгоизм и желание жить по-своему. Это живет, ну, можно сказать, в крови человека. И через пророка Исаию Господь так и говорит: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». А попробуй с таким человеком, гордым, надменным, эгоистичным, совместно или проживать, или труд совершать. Не получится. Не получится. Столько там страданий будет. Сколько там будет обид, грубости, ран сердечных. С гордецом рядом находиться. А когда смотришь, в человеке видны качества Бога, и кротость, и смирение, и благость, и доброта, и любовь, и святость. С таким человеком приятно находиться рядом. Благоухание Христа распространяется. Как этого достигать? Как этого достигать? Первое, братья и сестры, нужно осознать проблему, что все коренится в нашем испорченном сердце. Пророк Иеремия в 17 главе говорит, что сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Мы и сами порой себя мало знаем. И мы встречаем в Библии, когда один человек Божий встретил Иуя и говорит: «Ты сделаешь то-то и то-то». «Да что я пес, чтобы такое сделать? Да что я такое?» Он даже себя не знал, что он сделает. А пророк смотрел пристально-пристально и заплакал. Тот удивляется: «Почему так? Почему ты плачешь?» «А потому что я знаю, что ты сделаешь в Израиле». «Да разве я могу такое сделать?» «Не знает себя». «Да, сделает». Братья и сестры, вот это самая страшная проблема. Сегодня бывает, люди осуждают других, обвиняют окружение, обстановку. Это не такие родители, это не такие соседи, это не такие на работе, это не такие в церкви и так дальше, вплоть до дьявола, вплоть до Бога. Бог виноват. Ничего подобного. Все проблемы находятся внутри нас. Иногда только люди подходят поверхностно к этим проблемам и стараются себя улучшить, но только внешне, без перемены внутри. Вот такие, например, такой случай. Подросток требует от родителей мотоцикл. Требует мотоцикл, дерзит, грубит, не слушается. Родители стонут, нет силы нести, уступают. Купим мотоцикл, может быть, будет послушным. Купили мотоцикл. Действительно, есть перемена. Перестал дерзить, немножко стал слушаться. Как бы результат достигнут. А на самом деле он остался таким же. Просто он достиг своих целей. И на данном этапе немножко присмирел. Или другой пример. рабочий ропщет на своего начальника, обижается, на него плохое говорит, ну, обижает начальник, а потом перестал. Ну, прекратил, и хорошо. Это ж хорошая перемена. Прекратил роптать на начальника. Просто начальника перевели в другой цех. И все. А он, по сути, таким же остался. Просто вот этот раздражитель, он переместился в другое место. А внутри перемены нету. И вот от этого беда бывает. Когда люди, даже бывает, в церковь приходят, внутренней, коренной перемены не наступило, так, прихорошение какое-то, внешне, а потом будут проблемы. А потом непослушание в церкви, а потом искание своего, потом какие-то группировки, какие-то разделения, как в Коринфе. Я Павлов, я Аполосов, я Кифин, и трудности создают. Вот такое бывает. А преображение начинается с раскаяния в своем самоуправлении жизнью, когда мы жизнь хотели держать в своих руках, а ее надо Господу подчинить. Когда Господь станет управителем нашей жизни, вот тогда будет победа в нас. Вот тогда мы только сможем пойти и подвязаться добрым подвигом веры. Тогда Бог сможет употребить нас в святых делах, в созидании церкви. Итак, второй вопрос. Второй вопрос. Умерщвление плотского. Умерщвление плотского. Что сюда входит? В послании Римлянам 8 глава написано, 13 стих. «Если духом умерщвляете дела плоти, то живы будете». Другими словами, благочестие проявится, жизнь Божья будет явлена. Вот откуда берется победа, умерщвление плотского. Можно привести такой пример, всем понятный. Когда едет человек на машине, и вдруг на дороге препятствие. Чтобы избежать столкновения и смерти, что нужно сделать? Володя, что? Тормозить. Неправильно. Убрать газ надо. Первое. Питание для двигателя убрать. А потом тормозить. Вы знаете, что в реальной жизни происходит? Бывает, верующие люди подпитку для плоти не убрали. Я скажу, что имеется в виду подпитка для греховной природы. Не убрали, а по тормозам жмут. То есть хочется выглядеть по-христиански. Дымят тормоза, дымят, не получается. То там оно где-то явно станет, что человек плотской. То, как помню, пришел из мест заключения один человек и хотел в хлебопреломлении участвовать. А я вижу, что какой-то он чужой и мирской. Я говорю, ты воздержись. А он говорит, а я верующий, я член церкви. Я говорю, познакомимся, тогда решим, участвовать тебе или нет. Я смотрю, у него здесь желваки ходят, покраснел весь. Я вижу, что кипит у него внутри, а он жмет на тормоза. Ему надо показать христианство, а внутри он не христианин. И чуть позже это открылось во всей полноте, что он мирской человек и невозрожденный, и вообще даже не каялся никогда, а просто его так в бочке с водой обмакнули, там, и все, он неверующий человек. Вот. А говорит христианин, на тормоза жмут, а оно не получается, внутри кипит, и это до поры до времени помогает. Суть осталась плотская, а нужна внутри перемена. Все наружу исходит изнутри. И Христос говорил, что изнутрь, из сердца исходят злые помыслы, там, прелюбодеяния, кражи, лихоимство, злоречие и все прочее. Это все внутри. И вот там надо начать преображение. Там Господь должен поселиться и начать освящать или преображать весь наш характер в образ Иисуса Христа. И вот нужно удалить подпитку плоти. Что это такое? Вот, например, многие жалуются, что не получается размышлять над Библией, над Словом Господним. Я не хочу просить вас поднять руку, кому трудно сосредотачиваться над Писанием и размышлять. Не буду просить. Думаю, что многим трудно. А знаете причины откуда? Оказывается, я недавно читал научную одну статью, где пишут люди, которые изучают мозг человека, способности его сознания, подсознания. И что они пишут? Они говорят, что видеопродукция, когда человек постоянно ею пользуется, разрушает способность мозга сосредотачиваться. И я думаю, вот это да. И люди сегодня, которые много смотрят фильмы, видео, там различные игры и все прочее, люди разрушают способность мозга воспринимать или размышлять над духовным. И поэтому бывают такими поверхностными, я еще не видел людей духовными, глубокомысленными, те, которые назидаются якобы христианскими фильмами, которых и нету, которых вообще не существует. И тогда, когда человек поназидается вот такой продукцией, понимаете, тогда не тянет на подвиг веры, а на грех тянет. У меня была беседа с одной сестрой, личная беседа. Она мне разрешила употребить в проповеди ее пример, ее ситуацию, беду ее. И это будет полезным, думаю, для всех послушать. Она говорит, меня убедили послушать христианский фильм про Иосифа. Я, говорит, послушала. Но когда я послушала этот фильм, я впала в один постыдный грех. И я удивлялась из себя, как я могла такое сделать. Говорит, меня не потянуло размышлять над Библией, над личностью Иосифа размышлять, не потянуло молиться. Нет, на такие подвиги нет. А движение пошло в сторону плоти, поражения, греха, осквернения и все. Это действительно так и есть. Музыка – еще одна подпитка, может быть, либо для духа, либо для плоти. Оказывается, музыка таким образом устрояется, что может тоже действовать притупляюще на разум человека и удалять его от Бога. Недавно у нас был похорон в церкви, в одной сестры сын умер. Мы пришли на похорон, тут богослужение, а сосед так через несколько домов, слышу, включил музыку во дворе у себя там. Музыки в целом не слышно, а слышно бас. И я слышу, как бас отбивает ритм. Нормально, чтобы был ритм какой-то, ну, размеренный, размер определенный. А ритм у него стук, стук-стук, стук-стук-стук-стук. Вот такой какой-то ритм у него, ну, бас, я слышу, рваный какой-то ритм. Что он делает? Он разлаживает в мозге человека равновесие между правым и левым полушарием. Наукой доказано сегодня. А это стратегия. Это направлено сегодня на людей, особенно на молодежь, чтобы не были мыслящими. А мыслительная способность нам нужна, чтобы благочестие возрастало в нас. Бога созерцать, размышлять о Нем, славу Его видеть. Вот что происходит. Вот почему нужно для двигателя вначале газ прекратить, не дать питания, а потом тормозить. И тогда можно избежать смерти, столкновения. Вот что происходит. Поэтому умерщвление нужно плотского. Что еще сюда относится, к этому разделу? Братья и сестры, никогда не идти на поводу плоти. Апостол Павел говорит, я не стал советоваться с плотью и кровью. Это советники. Есть Господь советует, есть Дух Его советует, есть Библия, Писание советует, а есть плоть советует. А плоть никогда не поведет на подвиг веры. Нет. А если и поведет, то явить себя. Как советовали Иисусу Христу ученики. Господи, если ты такие дела делаешь, яви себя миру. Вот это и все. Вот и весь подвиг. Явить себя. А Христос говорит, мое время еще не пришло. Его цель была явить славу Отца Небесного. Говорит, дела, которые я творю, не я творю, а пребывающий во мне Отец Небесный. Поэтому никогда не идти на поводу плоти. Каждое это побуждение плоти умертвить духом. И если приняли его, каяться и исповедовать. В этом разделе еще хочу одну мысль отметить. Нужно прекратить служение своему «я». Это очень серьезный вопрос. Никогда люди, себялюбивые, своевольные, не могли совершать подвигов веры. Никогда. Нужно прекратить служение своему «я» в самых разных проявлениях. Всегда заботиться о том, чтобы польза ближнему была, во благо к назиданию. И тогда мы сможем проявить в нашей жизни Иисуса Христа. В одной семье как-то пришлось быть мне, в одной местности. Братья говорят, побеседуй. Уже много лет живут вместе, около 30 лет вместе, и нету мира в семье, а верующие. Начали мы вот беседу вечером. До часу ночи я выслушивал и мужа, и жену, почему у них не получается жизнь в семье. И потом, когда закончили они свое повествование, я говорю, брат, подведи итог беседы. Подведи итог и скажи, почему у вас не получается. Одним предложением. Всю суть разговора. Он подумал, подумал. Говорит, о, сейчас скажу. Ее царек не слушает моего царька. Это он подвел итог. Понимаете? Царек – это свое «я», гордыня. И все. И вот у них не получается. И когда показали из Библии, как нужно по Писанию, ну, дал Бог помириться и начать по-новому жить. Братья и сестры, следующий этап, чтобы нам возрастать в благочестии, это, можно так сказать, созерцание славы Господа или общение с Богом. Можно и так, и так. Во втором послании к Коринфянам, 4 глава, 17 стих, мы так читаем во втором послании к Коринфянам, 4 глава. Сначала прочитаем с 10. «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». Вы видите, друзья, какая цель была у Бога и как апостолы ее поняли. «Жизнь Иисусова открылась в плоти нашей. Великое благочестие, тайна. Бог явился во плоти. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». А как это достигается? Это достигается тесным общением с Господом Иисусом, соединением с Ним верой. «Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей». А это подвиг. Непрестанно предаваться на смерть – это подвиг. Вот откуда оно рождается. А как они это делали? Как делали апостолы? Из 17 стиха мы читаем, что кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Вот откуда берется или открывается подобие Иисусу Христу. Когда мы смотрим на невидимое, то есть созерцаем нашего Господа, на страницах Библии, молитвенно вникаем, кто есть Господь, как Он себя открывает. И это преображает человека. А если человек наблюдает что-то другое, вот такая и жизнь будет. Меня однажды в одной местности попросили посетить дом. И родители просят, побеседуйте с нашим сыночком. Ему 23 года. Вот он покаялся, но ничего у него не меняется в жизни. Ну вот в чем причина? Ну вот помогите. Приходим мы к ним в дом. очень богато, живут люди. Захожу я в комнату к этому юноше. Познакомились. Я говорю, почему ты сегодня на собрании не был? А было воскресное утреннее собрание, а его не было. А покаялся не так давно. Спрашиваю, а почему тебя не было? Проспал. Ну, 23 года, ну извини, ну проспал, ты что? Ты же на работу ходишь на 8 часов, а на собрании на 9 часов проспал. Ну как это? А сам смотрю так по комнате. Смотрю, над кроватью у него супермен. Ну, мужчина накачанный, такие мышцы, вот, до пояса тело видно. Значит, это у него образ, который он созерцает. Рядом гантели, там гири, там вот это тоже тут же лежит. Это воплощать образ. Понимаете, что происходит? Воплощать образ. На что смотрит человек и средства, чтобы воплотить этот образ в жизни. Дальше. Смотрю, на окне у него целый автопарк. Маленькие модельки, автомобили, иномарки. Ну, штук 30. Но он самый меньший в семье, 23 года. Я думал, дети маленькие там есть, а у них нету. Вот он такой, и стоит у него целый автопарк. Я говорю, зачем это? Мне нравится. Я понял, это еще один образ в мыслях живет. Машина, у него нет машины своей. У отца есть, у него нет. Не за что купить. А были бы деньги, любую из них купил бы в настоящих размерах. Я оглянулся, в серванте еще штук 20 стоит машин. В гараже в этом. И думаю, вот тебе и жизнь почему. У человека образ, и не один перед его мыслями, на его воображении, в его внутреннем экране этом. И он преображается в этот образ. Он видит себя суперменом, он видит себя гонщиком или водителем, или автолюбителем, или не знаю, кем он себя видит. Вот, вот это и все. А Христос? А на собрание проспал. Не влечет Христос. Какой там подвиг веры? Вот что происходит. Братья и сестры, какой образ у нас будет в наших мыслях, вот такая точно наша жизнь будет. Куда мы направляем взор свой? На мирских людей, как они живут, как устрояют быт свой, жизнь свою. Или мы и смотрим на тех, кто посвященно живет, кто служит Богу. Вот на кого смотрим, так и будет. Я вспоминаю свою юность. Я смотрел на братьев-служителей. Видел благословенную их жизнь в служении Богу. И вы знаете, мне хотелось этого. Мне хотелось этого, я молился об этом. Я просил Бога, говорю, Господи, и когда я подрасту, дай мне милость такую, чтобы общаться с такими. А у нас маленькая церковь была, и не было старцев таких, не было таких служителей, братьев благословенных, у кого бы учиться. А потом, когда самого рукоположили на служение, у меня опять была молитва к Богу, Господи, дай мне милость рядом с братьями-старцами трудиться, чтобы учиться у них. И вы знаете, Господь ответил на эту молитву. И благодарю за эту школу, благодарю Бога, что есть у нас и братство, есть церковь живая, где можно учиться подвигу веры. В заключение последний пример. Однажды мне пришлось посетить один дом и беседовать в семье. Муж и жена, многодетная семья. И вот они поделились за свою духовную жизнь, как у них развивается жизнь. Мне интересно это было слушать, как Бог проявляет себя в их жизни. И вот сестра делится своим размышлением, рассказом. Говорит, когда я росла еще девушкой, я была нехорошая, злая, упрямая, гордая, непослушная. У меня скверный характер. И потом я покаялась, а характер в основном не сильно поменялся. И я страдала от этого, на тормоза жала, ну, языком нашего примера, чтобы не проявлялось вот это плотское. На тормоза жмет, а оно то там видно. А тут раз брат предложил замуж. А я, говорит, и запереживала. Я ж такая плохая, а он такой хороший, и мне сделал предложение. Как же он разочаруется, когда он узнает, какая я? И я, говорит, не знаю, что ему делать. Мы еще не поженились. Только еще сделал предложение, объявили в церкви. И я намекнула так ему аккуратненько. Брат, я вообще-то, ну, нехорошая. Ну, как-то так аккуратно. Может быть, он передумает жениться. Ну, так она думала, чтобы его не разочаровать. А он не передумал. Как-то пропустил мимо ушей эти слова и все-таки женился. А когда женился, ну, увидел конкретно. Увидел. Но он оказался благочестивым человеком. Он оказался таким человеком, что выше вот этого всего плотского состояния жены. Она возрожденная была, но плотская. Ну, младенец, это просто, просто насквозь плотская и все. Гордая и несокрушенная. И что? А я спрашиваю у сестры, а сейчас? Она говорит, прошли годы, я себя не узнаю. Ну, а почему так? Она говорит, муж помог мне увидеть Господа. Я в нем увидела, какой Господь терпеливый. Если меня такую непослушную и злую, муж сколько прощал и терпел, какой же Бог тогда? Один Бог только знает, какие я сомнения носила в душе. Если я такая плохая, наверное, меня Бог не будет любить. И я много плакала от этого, много страдала в тайне. Я такая плохая, как меня Бог может терпеть? И теперь мне муж показал на своем примере, благочестивой жизнью, прощая, любя, снисходя. Какой прекрасный Бог! Она говорит, я, смотря на мужа, я преобразилась. Мы мирно живем. У нас нету ссор, мы любим друг друга, у нас все осталось позади. Почему? Бог явился во плоти, братья и сестры, во плоти мужа. Открылся Бог, его характер, его качество, его святость, его долготерпение проявилось. Муж оказался человеком, который опыт общения с Богом имел. А теперь он мог такое влияние вокруг себя распространять. Братья и сестры, вот это наше благовестие, отсюда начинается. Вот это наша жизнь веры и подвиг веры отсюда начинается, если слава Божья в нас видна будет. Брат молодой, сестра, задай себе вопрос. Что перед твоим мысленным взором каждый день? Что ты созерцаешь? И как выглядит твоя жизнь? Виден ли Христос в тебе? Похож ли ты на Христос, на Христа? Может ли окружающий люд, смотря на твою жизнь, сотрудники или домашние, или в церкви, сказать, что да, это действительно христианин, это действительно верующий человек, это действительно в нем видна святость жизни? Могут ли или нет? Если нет, тебе надо сегодня начать пойти по этому порядку, который Господь показал. Осознай свою проблему, что она внутри тебя. Эгоизм и гордыня. Тебе надо отвергнуть себя, чтобы пойти путем веры. А это через покаяние. Это открыто стать на сторону Иисуса Христа и примириться с Ним, перестать воевать с Ним. Второе. Начни умерщвлять плотское. Удали от своих ушей и от своих глаз все то, что оскверняет, разделяет с Богом, все, что влечет и соединяет с миром, удали это молитвой покаяния, и ты увидишь перемену. Ты увидишь, как Господь станет близким, как вдруг начнет Слово открываться, ты увидишь, как сила Божья придет, ты увидишь, как молитва родится, ты увидишь, как захочется благовествовать, это все будет. Так было в моей жизни, когда мою гордость Господь сокрушал, когда Он показывал мою внутреннюю испорченность и звал к покаянию, и слава Господу, Господь достигает своего. Мы сейчас будем молиться, друзья. У нас время до обеда есть еще для покаяния. Это время назначил Господь. И сегодня поспешите, друзья, чья жизнь такая, как в Лаодикии, ты не холоден, не горяч, поспешите к Господу. Мы на домашнем собрании сейчас изучаем с детьми книгу Откровения. Всю Библию по порядку прошли, а сейчас Откровение. Вы знаете, настолько важно и интересно. Приходилось вот детям объяснять, задать вопрос. Ангелу Лаодикийской церкви скажи, ты не холоден, не горяч. Ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты, первое, несчастен, нищ, слеп, нах. Четыре проблемы. Я говорю, дети, вы представляете, какое ужасное состояние этого ангела? Что теперь Бог должен с ним сделать? Задаю им вопрос. Маленький отвечает, в ад надо вкинуть. По-детски так вот. Ну, ему показалось, что безнадежная ситуация. Все, несчастный, слепой, нищий, все. Я говорю, нет, дети, посмотрите дальше, что написано. Советую тебе. У Бога для таких советы есть. У Бога есть лечение, лекарство по каждой болезни. Ты слеп, на тебе глазную мазь. Помажь глаза, чтобы видеть. Ты нах, видна срамота ноготы твои, плотская натура твоя везде высвечивается. Греховная это гордыня. Вот тебе на одежду, одежду праведности. Ты беден, возьми золото у меня, обогатись. Золото это прообраз веры живой. Где в Писании написано, дабы вера оказалась драгоценнее золота, гибнущего, хотя огнем испытываем. И ты несчастен, а я стою у двери и стучу. Если кто отворит, войду и буду вечерять с ним. Итак, будь ревностен и покайся. Вот, братья и сестры, самое большее несчастье человека, когда Христос за дверью сердца. Если ты, дорогая душа, сегодня видишь, что Христос за дверью сердца, что жизнь плотская и бесплодная, иди сегодня к Господу. Встань на этот путь благочестия и найдешь в Иисусе Христе победу, силу, найдешь радость, найдешь счастье. Все это во Христе. Мы сейчас будем петь псалом. В двери закрытые, поздней порой. Кто-то стучит, кто-то стучит. Это Спаситель у двери стоит. Кротко стучит, нежно стучит. И мы встанем, друзья, для пения. И кого Господь обличает и зовет. Кому Господь советы свои сегодня сказал, проходите, друзья, сюда наперед и помолитесь лично Господу, и найдете покой в душе, и спасение, и силу, и победу. И становитесь сегодня на путь подвязания верою. Пусть Господь вас благословит и поможет в этом. Аминь.